Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, неделю 22 по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово и помним, что завтра память святого архитектора Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных. И Святая Церковь предложила нам, как всегда, чтение из Божественного Писания и из послания к Ефесянам было прочитано это место из второй главы, которое мы должны увидеть для пользы своей душевной. Но начинается оно с 14 стиха, ибо он есть мир наш, то есть Христос. Но чтобы понять лучше это место, нужно начать немножко раньше, и с 11 стиха, который в сегодняшнее чтение не вошло, но для понимания нужно просмотреть, начать с этого стиха. «Итак помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, чтобы вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. О чем же здесь идет речь? Мы видим, что это послание обращено к язычникам, то есть к христианам, которые вышли из язычества, к бывшим язычникам. И апостол объясняет им, что когда они были язычниками, то какая разница была между ними и между народом Божьим, то есть обществом израильским. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, от общества истинно верующих, от народа Божия. Да? Чужды заветов обетования, не имели надежды, какая надежда у идолопоклонников, и были безбожники в мире. То есть безбожники даже не в том смысле, что не хотели знать Бога, а в том, что его реально не имели. Даже при всем расположении своем они вместо Бога имели демонов, башков, идолов. И вот пришествие Христа разрешило этот вопрос не только для народа Божьего израильского, который, к сожалению, в большинстве своем и не принял это пришествие. Но для тех, кто принял, был решен вопрос законничества. А для остальных, пребывавших в язычестве, был открыт доступ к Богу кровью Христа, то есть Его крестными заслугами. И это подчеркивает апостол, что «а теперь во Христе Иисусе вы, то есть бывшие язычники, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавших из обоих, то есть из язычников и из израильтян, одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду». Ибо мы знаем, что народ Божий, израильтяне, относились ко всем остальным людям как к безбожникам, как к язычникам, как к презираемым людям из-за того, что они не знали истинного Бога. И беда современных евреев стоит в том, что они остались в большинстве своем на этом положении. Они не поняли миссии Христа, что Он уже убрал эту преграду. И не надо уже дичиться, отделяться от остальных, кто принял Христа. А понять, что Господь соединил воедино и народ Божий по избранию, и народ Божий по призванию, то есть язычников. И в своей личности соделал новую тварь. Что дело то не в историческом происхождении человека, то есть откуда он вышел. Из Израиля или из язычников и безбожников. А дело в том, что и тем, и другим должен стать новой тварью во Христе. И вот эта вражда, исторически существовавшая между народом Божиим, историческим Израилем и язычниками, была убита, прекращена. И всякое препятствие или преграда между ними было устранено Христом. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением. Потому что и закон Моисея не спасал верующих израильтян. Он был только детоводителем ко Христу. И тем более безбожие не спасало и не могло спасти язычников. Они нуждались в милости Божией. Поэтому они погибали по-разному. Те, зная о Боге что-то, эти, не зная о Боге ничего. Но результат был печальным. Все погибали и все шли в ад. Небо было закрыто как для язычников, так и для сынов Израилевых. И вот Господь создал в себе нового человека и показал этот образец, и призвал к нему, и открыл путь на небо, ввел туда и всех уверовавших в его пришествие праотцев из ада вывел, и естественно, умиравших о Господе язычников, которые стали христианами. Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. То есть Бог есть Бог мира, и поэтому свою миссию мира Он выполнил и здесь, в этом отношении. Примирив, казалось бы, непримиримое бывших язычников и бывших израильтян. Почему бывших? Потому что и закон заменен учением Христа, тем более нечесть язычников отвергнута и заменено учением Христа и Церковью Христовой как новым образом жизни. И дальше апостол и объясняет, куда же попали и те, и другие. И в одном теле примирить с Богом, обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. То есть Бог принес мир между этими людьми в одном теле, в своем и в теле церковном, кто и есть мистическое тело Христово. Он в это тело он призвал и законников, израильтян, и бывших язычников. И они вошли в одно тело, в одну церковь. И поэтому никакой вражды быть уже не может, потому что в церковь, как тело Христово, не может находиться члены тела друг друга во вражде. А должно это вхождение свидетельство миром. Ибо Бог есть Бог мира и благоустройства, поэтому входящее в его тело обязательно отмечено этим миром. То есть у них нет вражды. Никому из людей. У них есть только вражда ко греху и к носителям греха, демонам или необратимым человеком. Но не потому, что они человеки, а потому, что они заражены грехом, который является разрушающим началом. И пришед благовествовал мир вам дальним и близким. Вот благовестие Христа, оно миротворно. Он благовествует именно о мире, о примирении с Богом, а в Боге друг с другом. Поэтому вот это состояние мирности, внутреннего покоя, это есть неотъемлемая черта нового человека, нового творения. Потому что это есть качество Христа, которое Он дарует всем христианам, независимо оттуда, откуда они пришли. То есть, кем они были до своего обращения ко Христу. Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе, в Духе Святом. То есть, вот что главное произошло. Открылся доступ к Отцу. Потому что не через исполнение закона нельзя было угодить Богу, не через беззаконие, безбожие. А во Христе открылся доступ и для тех, кто пытались хранить закон, и для тех, кто жили в язычестве. И те, и другие получили Духа Святаго, и оправдание верою во Христа, и доступ к Отцу Небесному. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вот это усвоенность Богу, люди, поверившие Христу, вошедшие в церковь, стали свои Богу и стали сограждане святым Божьим человеком, которые уже пребывают на отвершемся Христом небе. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. То есть вот основание этого благовестия, это проповедь апостолов и пророков, но основным основанием, самым, что не есть, есть, имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем. А уже апостолы, пророки основываются на этом камне, а на них строится дальнейшее здание церкви, которое, слагая стройно, возрастает святой храм Господи. Здесь Господь через апостола Павла показывает нам, что его тело сравнится с храмом, который устояется из отдельных членов, как из кирпичиков, и он возрастает в стройное здание храма, на котором и вы устояетесь в жилище Божие Духом. То есть все это устрояет из каждого истинного христианина Дух Божий. И вот что же мешает каждому из нас стать этим новым человеком, новой тварью во Христе? Вы прекрасно знаете, мешает нам грех. И вот здесь есть нужда поговорить о грехе, о греховности, чтобы понять, а что же такое сам по себе грех, что это за понятие, что это за явление, почему этот грех препятствует нам в соединении с Богом и усвоении Его вечной жизни. Чтобы понять вред греха, греховность греха, нужно противопоставить его жизни. Есть много определений греха и в Писании, и в творении святых отцов, и грех по-разному подносится или с разных сторон преподносится нам для понимания. Некоторые говорят, что грех – это все то, что отделяет нас от Бога или не допускает к Нему. Это правильно, то есть, что грех это делает, но это не объясняет сам грех. Это все нужно сказать, что океан есть то, что отделяет меня от одного берега до другого. Да, океан отделяет меня от одного берега до другого, но этим понятие океана не определяется. Потому что не только его сущность в том, что он отделяет что-то от чего-то. А что такое сам по себе океан? Так и здесь. Грех отделяет нас от Бога, это да, это мы видим. Но что он сам по себе является? Если мы этого не выясним, то нам будет очень трудно бороться с ним. Потому что мы не понимаем правильно. Есть сравнение греха с болезнью. Это уже более точная характеристика. Потому что болезнь есть отсутствие здравия, и грех есть отсутствие святости. И как болезнь мучает человека, и грех мучает человека. Есть понятие греха как смерти душевной. Есть жизнь, а есть смерть. И вот душа умирает для Бога посредством греха. И это правильно, и многие другие определения греха правильные, но это частные какие-то определения, которые упоминаются для того, чтобы с какой-то стороны мы подошли и взялись за исцеление. И есть, что грех – это грязь, нечистота, мерзость. Мы должны начать очищение от греха. И есть грех понять как долг. И оставим нам долги наши, как и мы стоим должником нашим. И это так. Но если брать отвлеченно какое-то одно из определений греха, то можно ошибиться очень серьезно и попасть в ложное понимание, из которого будет построено все ложное наше миросозерцание и деятельность, соответственно. Ибо от того, как мы мыслим, зависит наша деятельность. Вот. Вся наша жизнь строится по нашим понятиям. Если они ошибочные, ложные, то и жизнь наша выходит ошибочная, ложная. Хотя люди могут обольщать себя, что они спасаются, что они угождают Богу, но потом, после смерти, для них откроется, что они глубоко заблуждались, потому что не возлюбили истину и не взыскали ее, не взыскали познания Бога, а удовлетворились своим собственным пониманием, разумением, то есть гордость губит таких людей, для них кажется их личное понимание самодостаточным вот в вопросах, относящихся к божественному. На самом деле никакие человеческие умы, самые высокие, не способны воспринять божественное, ибо это есть дело откровения Божия. Мы живем не своим пониманием, а откровением Божиим. Только тогда, когда наше восприятие, наше восчувствование, наше понимание напрямую связано, подчинено откровению Божию, смиренно воспринимает его в свое руководство, тогда оно соответствует правде. Оно соответствует тому, что есть на самом деле, что Богом установлено. Ибо весь существующий мир, всю Вселенную, весь порядок жизни установил Господь Бог, а не кто-то из нас, людей. Мы входим в эту жизнь, призванные Богом, из небытия в бытие. Такой порядок, при котором мы должны смириться. То есть признать, что это так. И благодарить Бога, что нас призвал из небытия в бытие. Так что же тогда такой грех? И почему он так страшен? Почему он является и болезнью, и мраком, и нечистотой, и долгом, и смертью? Почему он не допускает нас к Богу и держит нас в отдалении от Бога? То есть все, что мы только слыхали и читали о грехе, все это к нему относится. Но почему, в чем суть самой греховности? Насколько это нам только возможно понять из откровения Божия? Мы должны уяснить, чтобы возненавидеть его, воспротивиться ему и уразуметь, почему Господь пошел на крест, пролил свою пречистую божественную кровь в оставление грехов. То есть насколько страшен и опасен грех, что нужно было пролитие Бога человеческой крови, чтобы его оставить. Ничем другим его нельзя было оставить. Нужно было явление нового твари, нового человека во Христе, который в себе победил грех, убил вражду, убил вот это греховное вожделение, саму суть греха. Но причастие к греху он не мог устранить, потому что это воля твари, воля нас, людей. То есть уже теперь от каждого от нас зависит, будем ли мы оставаться в грехе, или будем мы из него выходить, очищаться, выздоравливать, воскрешать и жить с Богом, становясь новыми по качеству людьми, по Христу. Мы знаем различные виды проявления греха. Взять 10 заповедей. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, чти отца и матерь, чти Бога, никаких других богов не имей, не поминай ни Господа в суе и так далее. И не пожелай ничего из ближнего твоего. То есть даже вот эти 10 заповедей и потом заповеди, уже принесенные Христом, более возвышенные, возлюби Господа Бога твоего, от всей души, от всей сердца, от всего помышления, крепости твоей и ближнего самого себя, на чем основаны все заповеди Божии. и все прочие заповеди, как частные, вот, они действительно противостоят греху. Но они и покажут нам, что грех проникает через вот эти конкретные страсти, против которых и существует каждая заповедь. То есть Господь дал заповеди не просто так. И здесь есть великая опасность, в которую впали многие верующие люди, даже минующие христианами. Это отнестись к греху, как вот в этом мире люди относятся к преступлениям против закона какого-то государства. И занимается этим юриспруденция. То есть она взвешивает это преступление и определяет ему наказание. Через существующую прокуратуру, суды, сказать, органы безопасности и так далее. Вот, то есть специальные органы, установленные в государстве, которые контролируют как бы преступность по существующим в этом государстве законам. Имея такой опыт, очень легко перенести аналогию отношений и на божественные вещи и обольститься, то есть впасть в ошибку страшную, печальную. И, к сожалению, так называемые римокатолики, вслед за ними и все протестантствующие различных направлений, они попались именно на этом обольщении. Они восприняли отношение человека и Бога, а, соответственно, и понятие греха, как какое-то юридическое понятие типа закона. То есть есть некий закон, который, в отличие от людей, написал Бог. Поэтому он более авторитетный, более значимый, и, соответственно, и его, значит, преступление этого закона и ведет к наказанию, там, в аду, в вечных мучениях. Но подход тот же самый. Только меняются лица, участвующие в этом процессе. Это так называемая ересь юридизма. Ересь почему? Потому что она не имеет основания. Бог так не устоял. Он не требует от нас исполнения его законов, как законники. Только потому, что я сказал, ты делай. Я начальник, ты дурак. Молчать, слушать, исполнять. Кто думает, что так, а уже разрешение бывает разное. То есть у отпавших от благодати Римо-католической церкви одно разрешение, у отпавших от безблагодатной Римо-католической церкви протестантствующих другое разрешение. То есть это крайности, но это крайности одного порядка. То есть способ удовлетворения Богу вот в этом законном требовании разный у католиков и протестантов. Но суть одна, что требуется удовлетворить. Одни удовлетворяют одним способом, другие говорят, мы веруем, Господь за нас все сделал. Но ошибка не в этом, а в том, что сам подход неправильный. И тогда у этих людей понятие греха исчезает. Если Бог уплатил все на кресте за грехи и всего мира, это мы знаем, то если этого принять именно так, как толкуют вот эти обольщенные люди, то получается, что уже больше ничего мы делать не должны. Только веровать. Но мы же в своем опыте видим, что даже уверовав во Христа, признав его своим спасителем, и лобзая каждую строчку Писания, мы находим в себе, что грех продолжает жить в нас. И Писание подтверждает, что то, что хочу делать, не делаю, а то, что не хочу делать, делаю, пишет апостол Павел. Это апостол, Божий служитель, который полотенце, взятое из которого исцеляли людей, сгоняли без... И он имел такой период, и от своего лица пишет как бы о людях, только обратившихся, грешниках, что они даже после крещения, после примирения с Богом в таинствах, все равно по своему качеству остаются такими, что их естество сопротивляется и делает не то, что хочет уверовавший в Бога ум. Мы видим в себе это внутреннее расстройство, расчленение грехов, господство греха. Мы находим в себе грехолюбие, и поэтому только православное святоотеческое учение во всей полноте достоверности и истинности доставляет нам откровение от Бога, прошедшее через опыт многих святых, угодников Божьих, что на самом деле есть грех и как он с нами делает, что он с нами сделал, и всякий раз там согрешаем, что с нами происходит. Если этого не понять, не признать, то люди будут обольщаться одним умственным уверением Христа, думая, что заодно это Бог им все простил, они уже новая тварь, и все обетования к ним относятся. На самом деле, на поверку, это не так. И сколько себя человек не убеждает, по смерти откроется страшная правда, что он обольщался, он поверил в ложь, в то, что достаточно просто головного уверования во Христа, признания его Спасителем, и все остальное автоматически происходит само собой. На самом деле, этого необходимо, но недостаточно. Это только лишь важнейшее условие для следующего изменения себя в новую тварь, которая и является процессом всей жизни, именуемым покаянием. Покайтесь, то есть изменитесь, станьте новой тварью. Вот в чем сущность покаяния. Благодатью Божией, посредством веры и исполнением добродетелей изменить себя в новую тварь, стать по качеству новой тварью. В чем же основная разница между новым человеком и ветхим? Если есть новый человек, то есть и ветхий. Тлеемый в похотях, говорит Писание. Это одно отличие. Ветхий человек клеит в похотях. Значит, новый человек не клеит в похотях. Ветхий человек грехолюбив. В нем господствует, царствует грех. Значит, в новом человеке грех не господствует, не царствует, хотя он еще может и согрешать. Ибо кто говорит, что у него нет греха, тот лжец, говорит Иоанн Богослов. Но познавший Бога не грешит. Казалось бы, противоречие. На самом деле противоречия нету. Он не грешит своим произволением. Он не грешит сознательно. Но остатки греха еще пробивают через него. Он еще не достиг совершенства. И грех проходит через его естество, но он его зрит, внимательно следит, направляет свою ненависть, отсекает, очищает, умоляет Бога благодатью исцелить от этого нового опасного ростка греха, который еще сохранился в его естестве недоочищенным. Поэтому грех есть непростое какое-то действие, которое потому греховно, что оно не соответствует божественной воле, божественному установлению или закону. То есть сам я хорош, но вот сделал нехорошее дело. Оно по реестру, по записи, по соответствию. О, нет, Бог говорит, так нельзя. И поэтому это грех. Нет, не так. Если бы это было отвлечено от нас, то очень легко было бы от этого избавиться. Тогда действительно взял список грехов, прочитал, сказал, нет, я этого не хочу, не хочу, не хочу. Раз, а никакого отношения ко мне это не имеет. Я больше этого не делаю. Не получается. Не получается. Потому что ум поврежден, помыслы приходят греховные каждый день. А в чем они приходят? Похоть плоти, Пухоть очесть, гордость житейская. Вот что в мире всем. То есть, как бы апостол нарисовал, что как бы грех приходит нам вот в этом виде. Через похоть. Похоть, которую мы удовлетворяем, рождает смерть. Поэтому все мы смертные. А что такое похоть? Похотение, хотеть, желать. Почему наше желание является греховным? Уже одно желание наше чего-то является греховным. Мы должны это уразуметь. Что случилось в грехопадении? Люди попытались утвердиться вне Бога, автономно. До этого это пытался сделать падший Херувим, именуемый сатаной и дьяволом, и часть святых ангелов, ставших бесами, отпавших от Бога. Они вожелали утвердиться в бытии без Бога. В Божьем бытии без Бога. Это невозможно. Нельзя создать бытие без Бога. Это невозможно, потому что Бог не может самоустраниться, и Он есть источник причины всякого бытия. Поэтому без Него не может быть бытия, никакой твари. Поэтому эта попытка изначально ложная. Бог допускает твари разумной, вечной, как бы помечтать об этом, то есть уклониться в грех, в небытие. Потому что грех в данном случае есть понятие небытийное. Ибо такого в бытии нету. И здесь, вопреки воле Божией, вопреки вот этим жизненным установлениям Бога, то есть Бог установил жизнь. И это должно быть только так, иначе нельзя. Потому что иначе это не жизнь, а противоположность, то, что именуется смертью. Хотя и функционирует душа или ангел падший, но он не живет, он жить может только Богом. Поэтому для нас Христос есть и путь, и жизнь. Мы стремимся, в конце концов, через путь и истину к жизни. А грех, наоборот, он отводит нас от жизни через ложь и кривопутие. Поэтому вот это желание автономного утверждения, именуемое гордостью, это есть богоборческое, богоуничтожительное начало. То есть не в том смысле, что Бога можно уничтожить, но в своем сознании можно упразднить. Говорить, а зачем мне Бог? Его нет вообще. И я есть, и мне хорошо, я могу сам себе сделать все хорошо. Это обольщение. Но, тем не менее, люди попались на этом. Обольщение. И сейчас многие попадаются. Поэтому уже не веря в Бога, есть грех. Почему? В чем же греховность неверия? В том, что люди лгут на истину. То есть Бог на самом деле есть, а они пытаются убедить себя и жить так, как будто его нету. Но при этом они продолжают пользоваться им. То есть его бытием, его энергиями, его солнцем, его водой, его воздухом, его продуктами питания, все остальное, не ставя себе даже на ум, а как же, откуда это все берется, чего же оно продолжает все существовать? Что это вы сотворили? Кто может нам сказать, что он создал землю, солнце, звезды, леса, моря, реки, все, что в них. Кто из нас, отдельно взятых людей, может сказать, что он это сделал? Ну, только полный сумасшедший может такое заявить. Нигде нормальный человек не может признать, ибо это не так. Ибо было много времени, когда меня вообще не было. И вот я появился, я только пользуюсь этим. Как же я могу сказать, что я Бог, и что я не нуждаюсь в Боге? И поэтому грех отделяет нас от Бога. Почему? Потому что он действует таким образом, что пытается утвердить нас в небытии, в безбожии. Нет Бога. Но это противоречие. То есть поэтому греховность греха в том, что он противостоит божественному становлению жизни. Поэтому он умерщвляет. Если ты грешишь, то ты непременно умерщвляешь. Поэтому это не просто закон, как запись в Уголовном кодексе. Мы так постановили, что кто сделает вот это, то он получит такой-то срок или такое-то наказание, или штраф. Не в этом, а в том, что реально происходит умерщвление, самоубийство. То есть грех несет в себе наказание для этого человека. Он убивает, умерщвляет, изуродует, наносит рану. То есть в зависимости от силы и меры греха происходит какой-то существенный вред человеку в его бытии, в его жизни с Богом. Поэтому только рассматривая грех с этой стороны, мы можем правильно к нему относиться. И для примера возьмем конкретный по виду грех – воровство. Вот что такое воровство? То есть почему воровство есть грех? В чем греховность воровства? Это страсть, мы знаем. Взять чужое без спроса, тайно похитить или разбоем отнять. Ну, то есть это присвоение тебе не принадлежащего чего-то. От материального, денег, имущества, до всякого другого. То есть можно время воровать, славу и все остальное, что только владеет, скажем, другой человек или Бог. Потому что люди воруют не только у людей, и у Бога пытаются воровать. Так же, как и падшие ангелы. Так вот, в чем же греховность этой страсти? Почему Бог объявляет ее нам греховной и говорит: не воруй? Неужели грех только в том, что лежит рубль или доллар, и ты подойдешь, возьмешь и положишь в карман? Неужели вот в самом действии взятие чужой вещи, положить в карман, и есть грех? И за это ты наследуешь вечную муку. Нет. Дело не в действии. И может тот человек и не заметит даже, что ты взял у него этот рубль или доллар. И не вспомнит. И никакого вреда ему не будет. Для него, может, это одним долларом меньше, одним больше, ничего и не значит. Поэтому с точки зрения какого-то закона, никакого ущерба серьезного ты и не нанес ему. И он в своей жизни даже не почувствует никакого дискомфорта малейшего, за что можно было привлечь бы. Он даже и не знает, и не подумал ни разу об этом. Поэтому на его жизнь это не сказалось. И на жизни государства, общества это тоже не сказалось, что у кого-то взял один доллар. Но это сказалось на тебе. То есть грех нанес удар по тебе. И нанес самым существенным образом. Почему? Потому что воровство есть установление нового принципа бытия – паразитирования. Бог не устанавливал паразитирование, то есть, чтобы кто-то жил за счет другого. Неважно, в каком мелочи это или по большому счету, важно, что нарушается сам принцип. И в этом греховность этого греха, что он устанавливает новый принцип, Богом не заложенный, поэтому он не жизненный, он противожизненный, он убийственный. Сам принцип убивает. Так делать нельзя. Не потому, что это кому-то нравится, кому-то не нравится, или кто-то запретил, или кто-то не запретил, а потому что делать так есть убивать свою душу. Это пытаться против Бога установить другое бытие, которого Бог не устанавливал, и он не будет его поддерживать. Это смертное бытие. Поэтому этот грех убийственен. И поэтому я, подчиняюсь заповеди, не воруй. Потому что я человек разумный и понимаю, что я не должен жить, как паразит, за чей-то счет. Ибо раз Бог меня создал, Он все для меня тоже создал. Он предусмотрел все мои нужды, и Он их удовлетворит. И временные, и вечные. Это вера в Бога. Ибо если я не верю, что Бог меня накормит, пропитает, оденет, согреет и даст все необходимое, то как я могу верить, что Он даст мне вечное, блаженное, несравненное сокровище? Лицемерно. Не может этого быть. Если в малом неверный, как я могу быть в великом верный? Вот на неверии основано воровство. И все прочие страсти, они все, если забраться, основаны на неверии в Бога, в Его благость, в Его всемогущество и все прочие качества. Потому что именно отсутствие Бога в душе человека и рождает какой-то конкретный грех. И греховность вообще. То есть разворот спиной к Богу. Я живу без Бога, против Бога, Он мне не нужен, я вот сейчас сам себе все устрою. Буду воровать, грабить, прелюбодействовать, а это вид воровства. Поэтому дьявол назван Господом убийцей, лжецом и вором. Хотя он и завистливый, клеветник, и все многое еще другое есть. Но основное как бы в грехе это ложь на Бога, это воровство, то есть живя за счет Бога, человек паразитирует, а приписывает на себе. И это убийство. И вот этот образ жизни, этот принцип жизни, он убийственный. И не важно, с какого конкретного греха мы на него заходим. По сути, мы все время устанавливаем через любую страсть греховную, через любое греховное деяние мы устанавливаем Богом неустановленную жизнь. Пытаемся, естественно, ничего не получится. Это заведомо обречено. Бог осудил. Он ничего общего с грехом не имеет и не хочет иметь. Он не устанавливал порочного круга. Мерзости, нечистоты, извращения и так далее. Поэтому грех есть извращение. Извращение Богом установленного мироустройства. Мы должны его возненавидеть, как свою смерть, как свою болезнь, как свое извращение, как отсутствие в нас Бога и Божественного. Если мы так отнесемся к греху и промыслим каждую греховную страсть в нас, имеющую место, рассмотрим ее с этой стороны и увидим ее не только мерзость, годливость, а вот эта убийственность, и вред существенный от нее происходящий, что она-то нас выводит из божественного бытия и поставляет нас в вечное бытие, которое может быть только в мучениях ада. Тогда мы поймем и почему Бог создал ад для падших демонов, которые люди сами себе устрояют. Ибо а куда их деть? Они вечно созданы на вечность, но они не соответствует божественному мироустройству. Они создали свое личное мироустройство, которое не имеет никакого основания, ни питания, ни бытия. Оно не бытие. И поэтому в пребывании в аду и есть небытие. Поэтому с этой стороны Бог забывает об этих людях. И мы все спасенные люди забудем. Поэтому помяни меня, Господи, о Царстве Твоем, и является молитвой, зацепкой, за память Божию. Мы помним Бога, чтобы Бог помнил о нас. Потому что этим мы доказываем, что мы не хотим соглашаться с нашим или с дьявольским мироустройством. Мы хотим согласиться с Божьим мироустройством. И поэтому так важно быть записанным в книгу жизни. Потому что запись книги жизни свидетельствует, что мы избрали жизнь, то есть Бога, и жизнь в одном лице, понимая, что Бог и есть для нас жизнь. Для нас жизнь в виде Бога, и Бог и есть жизнь. И что мы возлюбили эту жизнь, вопреки всем конкретным проявлениям, которые еще по немощи, по природе падшей нашей проявляются через нас в виде греховных каких-то помыслов, ощущений, действий. Но мы не рады этому, не согласны с этим. Мы боремся, распинаем себя, страдаем, отрекаясь от этого, отказываясь, очищаясь, отворачиваясь. И вот за этот процесс мы попадаем в книгу жизни. То есть в саму жизнь входим, будучи уже записаны имена наши, прежде нашего вошествия на небо, уже записаны там, потому что человек подвязается за эту жизнь. Он принял божественное мироустройство, он смиренно подходит к Богу, принимая то, что есть на самом деле, а не то, что ему хотелось бы. Вот это самоотвержение и устремленность к Богу и ценит Бог. Но оно должно быть засвидетельствовано, испытано. На самом деле так, или я только заявил. Поэтому в нашей жизни есть искушение. То есть проверка, а что на самом деле мы выбираем? Похоть, как суть греха, убивающая нас, или вожделение Бога? Похожие, но разнонаправленные и приводящие к разным плодам. Зависит от нас, от нашего желания. Поэтому никто не может нас ни погубить, ни спасти, если мы сами не будем выбирать то или другое. От нас зависит, от каждого из нас зависит наше спасение или наша погибель. При правильном отношении к греху, к смерти, мраку и болезни. Поэтому просмотрим всю свою жизнь, все свои деяния, все свои имеющие нас еще страсти и определимся к греху как явлению небытийному, но существующему реально, попущением Божиим, то есть как какому-то уступленному Богу месту, где Бог не пребывает, где пребывает свет, не пребывает, благо не пребывает. Это мрачное место мертвецов. И если нам это нравится, то и разделим участь. Если возненавидим, то и откажемся от греха и устремимся к Богу за помощью. И вот только Его благодатью можно убить наш грех. И Господь создал нам уникальные условия. И одним из таким величайших средств, дарованных нам Господом, есть божественная Евхаристия, которая доставляет нам божественные таинства тела и крови Христовых, приобщаясь к которым мы убиваем в себе грех. Во оставление грехов мы кушаем хлеб, становящийся телом Христовым, и вкушаем вино, которое становится кровью Христовой. То есть плоть вкушает и кровь не просто, непонятно для чего, а прежде всего во оставление грехов. И когда грех оставляется, то есть уходит из нашего естества, и страсти умолкают, и мы к нему правильно относимся, ненавидим, продолжаем стремление выхода из него, то тогда мы и по мере этого выхода из греха и соединяемся с Богом. Поэтому божественное причастие имеет как бы два значения. Избавление от небытия Богом неустанно и соединение с бытием, с самим источником бытия, с Богом. И да будет это с нами на самом деле милостью и помощью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который, как никто, желает, чтобы мы вошли в Его жизнь, жизнь вечную.